Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Как украинское гражданское общество пытается противостоять аннексии Крыма? Какие инструменты воздействия? Что важны? Внутренние правовые механизмы или международные? Можно ли действовать, используя рычаги российского правосудия? Обо всем этом мы поговорим в нашей программе с представителем всеукраинского движения «Сила права», бывшим вице-премьером Автономной Республики Крым Андреем Сенченко. Здравствуйте, Андрей Леонидович. Перед тем, как начать наш разговор, сюжет о том, как происходит юридическое противостояние России и Украины по поводу Крыма.
Украина предлагает рассмотреть правомерность присоединения Крыма к России в Международном суде ООН. Однако Россия, без согласия которой невозможно начать судебный процесс, от такого предложения отказалась. Гаагский суд уже рассматривает два иска Украины к России. Первый касается нарушения Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Второй – нарушение Конвенции по морскому праву в связи с действиями России на шельфе возле Крымского побережья. Украинская сторона настаивает на привлечении России к ответственности, в том числе за дискриминацию в Крыму крымских татар и украинцев, незаконную конфискацию украинского имущества, буровых платформ Одесского и безымянного газовых месторождений в Черном море. Кроме того, Киев обвиняет Москву в незаконном сооружении моста через Керченский пролив и нанесении экологического ущерба, препятствовании рыболовству в акватории Азовского и Черного морей. 5 межгосударственных исков Украины против России находятся сейчас в Европейском суде по правам человека. 2 из них связаны с Крымом. В начале июня уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ Иван Лещина сообщил, что из-за манипуляции Москвы Киев решил больше не направлять иски в Страсбургский суд по фактам захвата Крымского полуострова и оккупации Донбасса и будет лишь подавать дополнение к существующим документам. В том же суде рассматриваются сотни исков украинских граждан против России, касающиеся и нарушений в Крыму прав собственности. Рассмотрение всех этих дел в международных судебных инстанциях может затянуться на длительное время. В течение почти 2 лет после аннексии России и Крыма у украинских властей, как отмечают их критики, не было четкой стратегии юридических действий. Реальная работа началась только в 2016 году. Пока чиновники и дипломаты пытаются отстаивать интересы Украины в международных судах, общественная организация «Сила права» Андрея Сенченко на основании индивидуальных заявлений граждан добивается юридического установления факта нанесения ущерба в Крыму в украинских судах.
Ну вот, собственно, это то, что мы увидели, скажем так, на государственном уровне. А вот я хотел бы понять вот ваше движение, что оно реально может сделать, когда мы понимаем, что, в общем, с точки зрения российского права, Крым – это уже территория Российской Федерации.
Мы исповедуем такую точку зрения, что Украина за свою независимость, свой суверенитет, последнее, чем она должна расплачиваться, это жизнями солдата. Поэтому все, что возможно сделать невоенными методами, все эти возможности должны быть использованы максимально. И в этом смысле я имею в виду экономическое давление, дипломатическое, и то, чем мы занимаемся, юридическое давление на государство-агрессор. В этом смысле есть как бы 3 направления. Первое – это предъявление претензий, связанных с ущербом, нанесенным украинскому государству и в Крыму, и на Донбассе. Второе – это претензии, связанные с ущербом, нанесенным бизнесу. И третье – это украинские граждане, которые пострадали в результате российской агрессии, оккупации части территории нашей страны. Мы предметно занимаемся 3-м направлением. Мы помогаем украинским гражданам, пострадавшим и в Крыму, и на Донбассе.
А вот если говорить о каких-то подробностях этой предметной помощи, вы можете рассказать какие-то примеры, когда вы можете сказать, что действительно есть результат?
Новая тема была для нашей системы правосудия и для нашей команды, поскольку мы никогда не воевали и не сталкивались с проблемами, связанными с военными конфликтами и правовыми вопросами, связанными с этим. И у нас ушло примерно 1,5 года на разработку правовой стратегии. Мы подняли практически всю судебную практику, начиная с Первой мировой войны и по сегодняшний день, связанную с военными конфликтами в разных странах, законы, которыми регулируются эти возможности рассматривать те или иные дела, и разработали эту стратегию, она базируется на известной в мире концепции функционального иммунитета государства. Есть 2 очень важных принципа. Первый звучит таким образом, что если одна страна в своих действиях в отношении другой вышла за пределы суверенных полномочий, а ведение войны, захват нашей территории – это очевидный выход за пределы суверенных полномочий Российской Федерации, то в этом случае вот эта виновная сторона – в такого рода, так сказать, действиях, она не пользуется иммунитетом в судах того государства, на территории которого или в отношении которого эти действия были предприняты. И второй принцип, он непосредственно касается граждан и звучит таким образом, что если в результате действий одного государства, совершенных на территории другого, погибли граждане этого другого государства, либо их здоровью нанесен ущерб, либо их личному имуществу, то в этом случае виновная сторона не обладает судебным иммунитетом в судах того государства, на территории которого эти действия совершались. Таким образом, действует не только Украина сейчас, а украинское правосудие. Это известный в мире принцип, и я могу привести в качестве примера британский закон о судебном иммунитете 1978 года, который именно вот то, что я назвал, эти принципы фиксирует в качестве закона. И, ну, условно говоря, не дай бог бы произошла агрессия в отношении Великобритании, то никто бы не посылал британских граждан в некие международные суды. Они пошли бы в свой британский суд, получили решение. Как его исполнять, это уже
это
второй
вопрос. Это самый главный вопрос.
Нет, он самый главный, исходя из того, что Российская Федерация, во-первых, не признает верховенство международного права по отношению к национальному, хотя весь мир действует иначе. Опираться на российское правосудие, тем более, когда речь идет о нашей, но оккупированной ими территории, абсурдно. И я могу привести примеры, когда украинский бизнес, пострадавший на оккупированной территории Крыма, пытался судиться сначала в оккупационных судах на оккупированной территории, но многие дошли до Верховного суда Российской Федерации, и те сказали, так это все нормально, национализация вашего имущества в Крыму не нарушает ваши, так сказать, материальные права. В отношении возможностей, куда могли бы подавать украинские граждане, ну, мы открыли и обосновали эту возможность подачи исков в украинские суды. Но граждане не лишены возможности подавать иски и в Европейский суд по правам человека. Просто проблема заключается в том, что по нашим скромным оценкам, если мы говорим о пострадавших в Крыму и на Донбассе от российской агрессии, то это примерно 2 миллиона человек. Это семьи погибших военных и гражданских, это раненые, покалеченные военные и гражданские, это наши военнослужащие, побывавшие в плену на этой необъявленной войне. Это гражданские лица, незаконно лишенные свободы, подвергшиеся пыткам, и таких очень много. И граждане, утратившие личное имущество и вынужденные переселенцы. Вот это примерно 2 миллиона таких пострадавших только на свободной территории Украины. Я думаю, что никто не может представить 2 миллиона исков в Европейский суд по правам человека. И мы понимаем, что этот суд не способен рассмотреть такой вал, а каждый пострадавший имеет право. И поэтому национальная система судебная, судебная система страны должна принять на себя эту нагрузку, и она ее принимает.
У нас... А что она потом делает?
Вы знаете, исполнение решения украинского суда в этом смысле не сложнее, чем исполнение решения Европейского суда по правам человека или там, Международного суда ООН. Но мы не рассчитываем на добрую волю агрессора, именно поэтому в качестве меры обеспечения исков наших граждан нам удалось в украинском суде арестовать право требования Российской Федерации на 3 миллиарда долларов кредита, который у нас называется кредитом Януковича. Это кредит, выданный путинским режимом, режиму Януковича в 2013 году. И это та сумма, по которой идет спор в лондонском суде между двумя государствами. Ну, до тех пор, пока там не поставлена точка, мы это рассматриваем как возможность. Но если, не дай бог, государство Украина проиграет лондонский суд, то тогда начинают работать требования граждан. Те, которые признаны украинским судом, и, соответственно, работает наш арест, наложенный судом, и мы его неоднократно продублировали во многих судах. То есть Российской Федерации придется платить.
Но в таком случае вы будете забирать деньги не у Российской Федерации, а у Украины?
Ну, вы знаете, это игра слов, потому что если, я еще раз говорю, это предположение, если государство Украина проиграет суд в Лондоне, то суд подтвердит право требования Российской Федерации на эту сумму. То есть дилемма украинского государства будет такая: или отдавать деньги государству-агрессору, или провести зачет вот этих встречных требований и выплатить все это по судебным решениям украинским гражданам. Третьего варианта не будет существовать. Все равно у нас в процессе рассмотрения находятся сегодня, ну вот я могу привести последнюю цифру, более 7 тысяч заявлений граждан. По части уже есть решения, вступившие в законную силу, их уже более сотни. По части это все в процессе рассмотрения. Десятки тысяч готовятся заявлений в украинские суды. И понятно, что решения по ним будут выходить постепенно, и украинское государство будет постепенно выплачивать. Но хочу вам сказать, что, ну, я вот приведу примеры. Допустим, Голосеевский суд Киева принял решение по заявлению вынужденной переселенки из Донбасса, и сумма компенсации морального и материального ущерба составила порядка 40 тысяч евро. Эта сумма не для похода в гастроном, это сумма для того, чтобы человек, который в результате российской вооруженной агрессии лишился жилья и был вынужден выехать из, ну, со своей малой родины, чтобы он приобрел жилье и какой-то получил возможность нового старта в жизни. Я думаю, что это справедливо. Но при этом хочу сказать, что вот этого российского кредита, его хватит примерно на 3%, 3,5% украинских пострадавших. Исходя из, ну, вот, реальной корректной оценки нанесенного ущерба. Поэтому мы работаем над арестом других российских активов на территории Украины за рубежом. Сразу хочу оговориться, мы, в отличие от оккупантов, не трогаем имущество российских граждан. Если они в чем-то виноваты, они могут стать объектом санкций. Не затрагиваем имущественные права российских компаний на территории Украины. Опять-таки, если они в чем-то виноваты, они могут под санкции попасть, но не под экспроприацию их собственности. Но там, где есть доля государства, просматривается, то в части доли государства мы будем арестовывать и будем таким образом давить и заставлять выплачивать.
Представитель всеукраинского движения «Сила права» Андрей Сенченко в программе «Дороги к свободе», которую для вас ведет сегодня Виталий Пурин. А вот вы сами, Андрей Веленович, вы потеряли что-то в Крыму в результате всех этих событий?
Ну, во-первых, я такой же точно вынужденный переселенец, как и несколько десятков тысяч крымчан, более 1,5 миллионов украинских граждан, жителей Донбасса и Крыма. Все мое имущество, которое у меня было перечислено в депутатской моей декларации, я был в этом вопросе очень корректен и указывал все. Все это имущество оккупанты объявили собственностью так называемой Республики Крым. Могу сказать, что в здании в центре Симферополя, где находился мой депутатский офис, и это здание принадлежало мне как физическому лицу, гражданину, не опосредованно через там какие-то предприятия. В этом здании теперь находится одно из подразделений управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Почему вообще частную собственность стали национализировать в Крыму?
Там политическая воля, там коррупционные интересы, которые определяют, что и как делать. Но то, что Кремль и то, что Верховный суд Российской Федерации согласился и соглашается с тем, что происходило в Крыму, означает, что они абсолютно разделяют такую линию поведения. Ну и, кстати, когда мы говорим о поведении вот этих, так сказать, мародеров в Крыму, то они в значительной степени копируют поведение своего предводителя. Путин вместе с Берлускони, незаконно приехав в оккупированный Крым, поехали в нашу Массандру и устроили там, извините, гулянку, на которой выпили бутылку Хереса де ла Фронтера 1775 года разлива аукционной стоимостью более 1 000 000 евро.
Это абсолютно вопрос администрации Массандры, как она может подавать на подобных мероприятиях,
ну, вина. Хорошо, вы хотите
стоимости?
Другой пример, я вам приведу другой пример. Санаторий Айвазовский, это в Портените, принадлежащий одному украинскому предпринимателю, достаточно известному, и он этот санаторий очень долго, знаете, холил, лелеял, вылизывал, он сделал из него жемчужину на самом деле. И что же произошло? Это объявили собственностью Республики Крым, потом передали, насколько я знаю, управлению делами президента Российской Федерации. И верхушка российской власти, ну, считает незазорным там останавливаться, там, приезжая в командировки.
Понятно, когда там, условно говоря, проводят вот все эти процедуры, которые в Москве называют процедурами в рамках международного права. Да, там решение Верховного Совета Автономной Республики Крым, референдум, записывают все это в российское законодательство. Для меня это понятная логика действий, чтобы потом сказать, ну, видите, народ Крыма проголосовал, создал независимое государство, мы это государство приняли в Российскую Федерацию, мы сейчас не обсуждаем качество этих решений, но они понятны логически. Когда есть право собственности, и фактически эта самая Республика Крым в составе Российской Федерации признается правопреемником Автономной Республики Крым, все говорят, вот до этого дня был такой статус, а с этого дня стал такой статус, да? И поэтому право собственности как бы остается священным, а у одних людей эту собственность отнимают, а у других нет, вот это для меня действительно до сих пор необъяснимо, я сам себе этого объяснить не могу.
Они под видом отъема с каких-то стратегически важных объектов на самом деле отнимали то, что каждому из них понятно и близко из их прошлого. Но вот если Аксенов, имея в прошлом криминальную кличку Гоблин, тут же в эти списки на национализацию включил рынки. Ну, это то, что понятно вот из юности. Причем, невзирая на то, что эти рынки принадлежали потребительской кооперации. То есть у них тысячи и тысячи совладельцев крестьян. И тем не менее, все это отняли. Ну, опять-таки, им близки были по духу там заправки. Константинов, так сказать, спикер этого оккупационного парламента, объявил собственностью Республики Крым предприятие «Крымжелезобетон», это ведущий производитель строительных материалов в Крыму, там 800 работающих было и более 600 миноритарных акционеров. Поставил свой менеджмент из своей бизнес-структуры, и это все работает на него, хотя числится теперь государственным унитарным предприятием. То есть, ну, грабили, не стесняясь, и даже не очень сильно, так сказать, пытались это как-то, знаете, завернуть в красивую обертку.
А вас не смущает такой вот вариант, скажем так, при осуществлении аннексии, когда территории после того, как она перешла в состав другого государства, руководят практически те же самые люди и элиты, которые там, в общем, осуществляли это руководство вместе с руководством финансовыми потоками до аннексии?
Ну, на самом деле, сейчас в Крыму не совсем то же самое, потому что оставили в качестве ширмы вот этих персонажей названных, там, Аксенов, Константинов, но, по сути дела, они обставлены людьми преимущественно с корнями в российских спецслужбах. Ну, я напомню, длительное время представителем президента Российской Федерации, или как у них там называется, в так называемом Крымском федеральном округе был господин Белавинцев. Ну, известный еще по такой скандальной российской структуре под названием «Славянка», которая грабила российскую армию в свое время. Вот этот Белавинцев, находясь в Крыму, по сути дела, диспетчировал, вот, что делать с этим имуществом. То, что попривлекательнее, так сказать, делила кремлевская элита и верхушка спецслужб там, и российских вооруженных сил между собой. Ну, кое-что оставляли крошки со стола вот этим, так сказать, местным гоблинам за то, что они это все оформляли решениями.
Вы вообще как рассчитываете, что все эти украинские судебные решения, они когда-нибудь станут достоянием, скажем так, российского права? Придет такой момент или нет?
Наша главная задача – быть максимально корректными. Мы не можем повторять оккупантов. Мы должны быть максимально корректными с точки зрения вот всех процессуальных нюансов. Поэтому у нас не проходит ни одно заседание суда по рассмотрению такого рода заявлений без наличия подтверждения, что Российская Федерация уведомлена о времени, о месте. И российская сторона всегда в 100% случаев получает весь набор документов, предусмотренный, так сказать, украинским законодательством. То, что они пока игнорируют эти судебные процессы, это их право. То, что они не пользуются своим правом на подачу там, апелляции, это тоже их право, но они участники процесса. Поэтому, что бы они там ни говорили, но еще раз повторю, мы очень щепетильны в этих действиях, потому что понимаем, что в определенный момент времени им все-таки придется вступить в эти процессы, и мы к этому абсолютно готовы.
Скажите, Андрей Ильич, вот сейчас в Крым приезжает большое количество людей, которые, собственно, граждане Российской Федерации. Они туда переезжают, они там покупают имущество, они могут просто не переезжать и покупать имущество, нередко, кстати, имущество с сомнительными корнями, или, наоборот, национализированное и проданное. И эти люди, они никогда не были гражданами Украины, они никогда не участвовали в украинском, если хотите, таком вот правовом процессе. И вот возникает такой вопрос, который сейчас задают вопросы политикам в Киеве, что с этими людьми будет, если вдруг когда-то будет решен вопрос о статусе Крыма, если Крым вновь станет частью Украины. Какова судьба этих людей и их собственности?
И хочу вам сказать следующее. Здесь не только вопрос собственности. Я, ну, в какой-то степени сформулировал эту концепцию, ее продвигаю, она заключается в следующем. Первое, все те, кто приехал на плечах оккупантов, то есть после 20 февраля 2014 года, должны будут по такой жесткой хорватской схеме поехать домой. В очень короткий срок. А дальше, если эти люди не совершали преступлений на нашей территории, значит, ну, как туристы, вот сколько положено нерезиденту пребывать на территории соседнего государства, не больше. Но ни о каких там корнях, о каких-то правах, которые они обрели, речь не идет. Дальше, безусловно, ну, жизнь идет, и кто-то продавал какие-то свои объекты собственности. Если не возникает претензий со стороны тех, кто продавал, потому что, ну, это жизнь. Кто-то уехал на континент и продал свою квартиру, и там корректно произошли расчеты. Если претензий нет, то, ну, право собственности за человеком останется. Но еще раз, он не сможет там стать резидентом. Просто потому, что он вместе с оккупантами приехал. Есть еще важный вопрос, он может быть так немножко в стороне от нашей дискуссии. А что делать? Вот мы вернем Крым, а что делать с двумя паспортами у 2 миллионов человек?
Да, это тоже хороший вопрос.
Это очень важный вопрос.
Украина же не признает российский паспорт.
И тут должен быть определенный срок, там, допустим, год. И в течение этого года каждый украинский гражданин, проживавший на территории Крыма до начала оккупации, до 20 февраля, должен добровольно задекларировать гражданином какой страны он хочет быть. Ну, потому что на территории Крыма есть, ну, определенная прослойка глубоко пожилых людей, там больше это вдовы военных, для которых Крым – это место жительства. Они там долго живут, но это место жительства – это не их родина. Они просто демобилизовывались когда-то откуда-то с Северного флота, с Камчатки. И этих бабушек не нужно мучить. Если эта бабушка говорит, что я хочу умереть россиянкой, ну, ради бога. В этом случае она заполняет декларацию, отказывается от украинского гражданства, оставляет свой российский паспорт, автоматически получает пожизненно вид на жительство, и не затрагиваются никак ее имущественные права, не нарушаются, но пенсию платит Москва, и она не голосует. И это справедливо. Если же она где-то, знаете, сказала, что я там порвала, забыла свой украинский паспорт, но в заднем кармане он остался, и он всплывает, то должен быть просто жесткий административный штраф. И если человек говорит, я не получал российский паспорт, или я его там порвал, выкинул, а потом он у него где-то всплывает, то должна быть очень жесткая административная ответственность в виде огромного штрафа, который отбило бы желание вот это манипулировать двумя паспортами.
Где механизмы контроля? Вы ведь согласитесь, что среди ваших там коллег по Верховной Раде Украины, с которыми вы работали многие годы, там тоже многие люди были, у которых в заднем кармане был российский паспорт.
Это должно быть введено законодательством, так сказать, в том числе этот очень жесткий штраф. То есть, ну, сажать людей или там каким-то иным образом наказывать, устраивать там какие-то зверства, это точно никто не собирается. Вот, и эти все страшилки, они ни к чему. Но если ты сказал, я хочу быть украинским гражданином, пользоваться всеми правами и нести определенную ответственность как гражданин, тогда это вот так. Если ты хочешь быть российским гражданином, то уже насилия никакого не будет, если ты проживал в Крыму до оккупации. Если после оккупации, тоже без насилия, но в короткий срок. До свидания на историческую родину.
Я бы хотел все-таки уточнить, что мне кажется, что сравнение с хорватской схемой не очень корректно, потому что люди, которых выселяли с, или которые уезжали с тех территорий, на которыми Хорватия восстановила свой суверенитет, они там жили десятилетиями, имели собственность. Они были гражданами Социалистической Республики Хорватия и до этого момента, понимаете? Просто они были сербами.
Уйдем от, этой, да, это, от да, этого это наименования, это не очень корректно, еще раз. Да. Я имею в виду, что размазываться в этом процессе мы точно не будем.
Это скорее балтийская схема, вот в какой-то мере.
Наверное,
да? Вот восстанавливаем правовой статус, который был до момента аннексии. Да. Люди, которые жили до аннексии, имеют все права, вне зависимости от того, какое гражданство они захотят оставить, а люди, которые жили после аннексии, не признаются
законными
жителями.
Если у нас есть немножко времени, я хотел бы вернуться к вот этой теме судов против государства-агрессора. И хочу сказать, что, на мой взгляд, это начало, возможное начало внедрения такого, ну, цивилизованного механизма предостережение от агрессии. Я напомню, был в свое время военный конфликт между Ираком и Кувейтом. Тогда война длилась двое суток, после этого было 7 месяцев оккупации. Общая сумма претензий, предъявленных Кувейтом Ираку, составила 462 миллиарда долларов. Я могу сказать, вот мы смоделировали ситуацию, если 2 миллиона украинских граждан, пострадавших от российской агрессии и захвата нашей территории, подадут иски против Российской Федерации, и если расчет ущерба будет проведен корректно, исходя из практики Европейского суда по правам человека, а это корректно, то в этом случае общая сумма претензий только пострадавших граждан составит 100 миллиардов долларов. И хочу вам сказать, что вот как на примере Хусейна, которого уже больше десятка лет нет в живых, иракские граждане, уплачивая налоги своему государству, понимают, что значительная часть этих средств не вернется им в виде там каких-то социальных благ, в виде, может быть, там, не знаю, новых дорог, больниц и так далее, будет выплачено соседнему государству, в отношении которого был этот акт агрессии, которому нанесен ущерб. Я думаю, что это не единственный, но может быть эффективным механизмом воздействия на мозги, потому что в конечном итоге каждая страна и граждане каждой страны соглашаются с определенным выбором, с определенным лидером и, наверное, терпят его поведение, но за это когда-то надо расплачиваться.
Благодарю. Я напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был председатель всеукраинского движения «Сила права» Андрей Сечченко. Спасибо, что были с нами, Андрей Веленович. Это была программа «Дороги к свободе», которую провел для вас Виталий Портников. И все доброго, господа, до новых встреч.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами. Все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.